прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение – это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Прощение». Мы начинаем наш прямой эфир. Сегодня 17 ноября. Поэтому можете присоединяться к нам. Естественно, с нашего сайта radioteos.ru нас можно услышать и прислать свое сообщение к нам сюда, в студию. radioteos.ru, наше мобильное приложение Teos FM тоже можно использовать. И, конечно же, телефон прямого эфира. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Наша электронная почта, на которую можно присылать свои письма, nat.hfth@yandex.ru. Так что пишите нам, заходите, звоните, мы начинаем нашу передачу. Мы, это я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день. Ой, вечер. Добрый вечер.
Добрый день нас уже покинул.
Да, добрый день нас уже покинул.
Добрый вечер.
Да.
Так, ну что у нас тут в этом добром вечере обнаружится? Есть у нас тут несколько, так сказать, сообщений. Про нас ли они? Сейчас мы попробуем это узнать.
Что значит про нас ли они?
Ну, в смысле, про нашу ли передачу?
Ага.
Так, вот есть отзывы от нашей дневной передачи. Тут Андрей пишет: отличная передача, спасибо. Так, это не про нас, пишут. Так, значит, вот наша передача. Пишет Питер: приветствую вас, дорогие друзья. Вот только что, прямо 5 минут назад, закончил слушать запись передачи от вчера. Здорово. От вчера. Сегодня. Какое-то
вот. Ну, там видно, ее она просто была выставлена, видимо, вот во время прямого эфира, может быть.
А у нас сегодня кошка.
Да,
родила
вчера котят.
Вчера котят, да. Вы говорили про отстраненность. Я знаком с этим понятием. Читал в литературе, слышал в лекциях. Но так как вы раскрыли это понятие с точки зрения Слова Божьего, просто нет слов. Самое полное и убедительное из всего, что я слышал и читал. Считаю, нужно вам книги писать. Вы умеете доносить очень важные вещи для людей, и тем более для верующих, потому что часто верующие не принимают просто потому, что уверены, что уже сами все знают. Просто потому, что уверены, что уже сами все знают. Вот так написал нам Питер сегодня. Что тут можно прокомментировать по этому поводу?
Ну, я думаю, состояние нас, верующих. Но Питер, в общем, где-то прав. Особенно если, допустим, какие-то вот, ну, верующие тоже разные, да, так сказать, не будем,
что все разные, прям вот так. Ой, разные, да еще какие разные.
Да еще какие разные, да, но у нас среди нас есть такие, как, впрочем, и среди всех людей, Сергей. А что, неверующие все как бы одинаковые, они все прям так легко принимают какие-то новые понятия, которых они раньше не слышали, не знали, особенно если это как-то призывает их к тому, чтобы пересмотреть что-то в своей жизни, что-то новое освоить, от чего-то отказаться. Ну, абсолютно то же самое.
Да, что, верующие не люди, что ли?
Ну и верующие, и неверующие в этом плане, они очень похожи.
Конечно,
другое дело, что люди верующие очень часто, ну вот приходилось, доводилось с таким сталкиваться людьми, которые говорили, что вот если в Слове Божьем вот так вот не сказано, предположим, ну вот нет этого термина отстраненность, все, это значит не от Бога. Поэтому я так думаю, что
в этом смысле, да.
Видимо, поэтому и обращает внимание Питер на то, что когда вчера говорили, ты очень замечательно просто вот сходу начал именно с библейских примеров. И первый пример, который ты привел, я об этом в блоге написала, что это просто это так важно, то, что ты прям вот сразу с Бога начал, просто вот про Бога, вот если ты помнишь, что ты вчера говорил.
Ну, пока еще помню.
Если ты можешь вспомнить, ты как раз и говорила о том, что Господь, Он не навязывает, не переходит вот эту вот черту, Он дал нам вот эту свободу, и Он, ты говорила о том, как Он нас любит, да, что Он не заставит, Он дает нам право выбрать жизнь или смерть, там, и так далее, да, что Господь привел нам пример, как Господь исцеляет человека слепого, да, но не просто потому, что Он считает, что так должно быть так правильно, а ему важно, хочет ли сам человек. Вот я просто напоминаю, нет, немножечко о чем-то вчера говорил. И я так думаю, что как раз вот это для Питера было очень-очень убедительным. И дело в том, что действительно, вот в этой литературе, если это, знаешь как, вот если это, так сказать, литература такая, которая для церковных вот всяких таких групп по духовному росту основана на 12-шаговой программе, там об этом может как-то идти речь. Я, правда, не помню, но, в принципе, там это возможно. А вот обычная, допустим, литература, ну, мы же не знаем, вот если взять психологическую литературу, ну, вряд ли там будут такие примеры приводиться. Правильно?
Ну, да.
И, видимо,
да.
Вот Питер как раз об этом и говорит, что вот ему много раз доводилось читать, но когда человек читает, допустим, вот в чисто психологической литературе о той же отстраненности, всегда в противовес этому, особенно у верующих, у обычного человека встает, ну как же так? Это же речь идет о моем родном человеке. Как отстраниться? Бросить его, как бы, чтобы он пропадал? А у верующего человека тем более, что мы же должны, так сказать, души класть друг за друга, да? Мы должны носить бремена. Ваш сразу же куча цитат вспоминается, куча стихов из Библии сразу вспоминается, и они как бы перекрывают, перечеркивают то, что там сказано. Человек уже не вникает в само понятие, что за ним стоит.
Ну, конечно.
Он считает, что это все, это вот они неверующие, они там что-то не то говорят, нам это не полезно и не нужно. А на самом деле эта концепция очень важная, но вот, к сожалению, я правда не знаю, может быть, кто-то где-то что-то и писал, но вот пока мне тоже не доводилось ничего такого встречать. Ну, я имею в виду, что вот так об этом рассказывалось. Просто для меня-то это очевидно, что вот сама вот эта концепция, вот как она правильно понимается вообще, в том числе и в психологии, она как раз, мне даже такое ощущение, что она как будто прямо из Библии, что как будто кто-то или Господь вдохновил. Ну, потому что она прям вот явно, понимаешь?
Слово-то...
Оттуда. И ты вчера прям вот очень точно сразу вот в эту суть и раз, и привел эти примеры. И Питер вот это отметил.
Ну, слово-то...
И восхитился.
Слово-то какое крамольное. Отстраненность. Понимаете,
да,
для верующего
это
ухо. Понимаете, как тут понятное дело, Бог любить всех заповедовал, а тут отстраненность. Какая-то такая холодная, такая формулировка достаточно.
Кстати, ты знаешь, между прочим, вот если применительно к тому, о чем мы вроде бы должны рассуждать в нашей сегодняшней вот в этой передаче о прощении, ну, посмотри, как важна вот эта концепция, вот эта правильная концепция отстраненности, в том числе, Сергея, для прощения.
Ну, вообще
важна,
по
потому что,
важно.
Понимаешь, мы часто очень, во-первых, мы начинаем излишне оскорбляться и обижаться, когда как бы мы-то со всей душой, мы хотим вот все, как бы, да, и дать человеку, и сделать за него, и научить, и становимся излишне вовлеченными и навязчивыми. Мы начинаем управлять его, и это вызывает раздражение с его стороны. Человек начинает реагировать резко, мы еще больше обижаемся, это провоцирует какую-то напряженность, ссоры, обиды, гнев. Посмотри, как много вот из этого всего вырастает.
Я бы хотел заметить праведный гнев.
Ну, как мы считаем.
Да, именно так.
Как мы считаем. Понимаете, дорогие друзья, как много вот... Когда мы не соблюдаем вот это правило, этот принцип, как ко многому плохому и греховному это начинает приводить. А если мы начинаем его соблюдать, тогда мы можем предложить помощь. Если человек не хочет эту нашу помощь, ну хорошо, мы как бы с вами немножко отойдем в сторону. Мы ведь можем поддерживать человека и помогать ему с вами молитвами, но это то, что мы можем делать всегда, ведь правда же? Понимаете? Но не навязывать ему помощь другого рода, ту, которую он не готов и не хочет принять сейчас. Может быть, пока, может быть, потом попросит. Но если мы будем вот соблюдать этот принцип, у нас уже в этом поле, как бы, да, Сергей, не возникает этой напряженности, не возникает излишних, вот таких лишних, ненужных совершенно поводов для каких-то ссор, обид и конфликтов.
А разве мы не создаем вот своей неотстраненностью, вот в контексте прощения, продолжая разговор, такую ситуацию, когда подталкиваем людей как бы на некие какие-то формальные такие действия, связанные с прощением, не содержащие саму суть, зерно прощения, а просто вот надо же соблюсти какую-то форму, да? Ты должен простить, говорят очень часто. Ты должен простить. А как должен, если не получается? Если не прощается, если в душе все кипит, если боль через край, если обиды захлестывают и так далее, значит, должен. И вот создавая вот эту вот такую обстановку...
Опять-таки давление, опять-таки вовлеченность и желание управлять тем, над чем тебя управлять никто не поставил.
Мы как бы создаем ощущение, раз ты не прощаешь, раз ты вот не делаешь так, как вот должен, значит, ты бракованный христианин.
Ну да.
А раз бракованный, значит, все с тобой не так. И еще выражаем некое какое-то общественное порицание. И это же большая проблема. И люди говорят, да, я всех люблю, я всех прощаю, все замечательно, я уже тебя простил, все без вопросов.
А еще, говорит, я заранее простила.
Это вообще шедевр.
Я помню одну сестру, которая очень любила, говорит, я заранее, как только я пришла ко Христу, я заранее всех за все простила.
Это
и она все время это повторяла. Меня все это так поражало, думаю, ну как ты можешь знать заранее, что значит, я заранее простила. А вот случится какая-то... И, кстати, она случалась с ней периодически, там что-то. И было видно, как человек просто... Знаешь, вот, он не может выразить этот свой гнев. Просто было видно, как порой даже сжимали. Я просто вот как сжимали. Знаешь, жевлаки вот эти начинают ходить, да? Вот представляешь, до чего вот там как-то вот... Человек сжимает кулак какой-то так, что прям пальцы белеют, да? Или губы там белеют вот так прям вот сжато. Но очень быстро раз, потом так сразу, как бы опомнившись, да, заметив это, сразу так раз, а я заранее всех простила. И было видно, что это неправда. И она сама это понимает, что неправда. Но она уже сказать не может по-другому.
Да, да. Вот в чем беда. А как бы мы не создаем ситуацию, когда человек открыто может сказать, вот я как бы вот не простил, я не могу, вот помолитесь об этом. Понимаете, вот этой открытости-то и не хватает как раз. А она-то больше всего и нужна.
И еще знаешь, какая ситуация? Вот смотри, вот говорит человек, начинает разговаривать, да, что он-то делится своей бедой, своей проблемой, тем, что его мучает, что ну не получается, вот хочет, но не получается. Да,
он же не радуется от этого, ему так же
конечно, не наслаждение. Конечно, он не доказывает, что это нормально.
Конечно.
А ему в ответ, да, там что-то такое, вот ты должен, там, получается, что ты какой-то не такой. Браковый, ты не такой христианин, да. Не такой человек, и вообще там ты непонятно кто вообще. И ничего ты не понимаешь, и, так сказать, ты никто и звать тебя никак, по сути дела, да. Понимаешь, и вот это давление начинает оказываться. И что? Человек не может проговорить вот эту свою проблему, свою боль. А если бы ему не стали сразу затыкать рот, допустим, вот тем, что ты должен, ты вслушайся, что говорит человек. Может быть, ты что-то такое услышишь в его словах, почувствуешь, что вот этот вот, может быть, какая-нибудь закорючечка, которая, может быть, вот тот крючочек, за который он пойман. И, может быть, ты скажешь вот ему, слушай, посмотри, а вот это вот что значит? Как ты думаешь? И, понимаете, может быть, человек начнет размышлять, и, может быть, клубок-то начнет разматываться, а мы даже не вслушиваемся часто. Сразу, знаешь, такой как бы навал такой идет на человека, да?
Ну,
как
есть,
ты не прощаешь.
Есть некий набор, так сказать, праведных представлений о праведной жизни таких. И вот мы как бы с этим набором подходим всегда к человеку, вот и измеряем его так, как он тут встраивается, подходит, все вписывается или что-то там торчит. А по факту так ведь не происходит в жизни. Мы вот говорили на дневной передаче о молитве, да, вроде бы, ну, все, что тут понятно, верующие молятся, и вопросов никаких нет. Однако же все так просто-то не вписывается в обычные понятия.
И оказывается, даже молитва может превратиться и в греховную.
Конечно, вот в чем вопрос. А мы так просто, ой, такой молитвенник, человек такой святой, да, а он, может быть, грех делает, нарушая вот то, что написано в притчах или в псалме, да, Давидовом. Вот и с прощением та же ситуация может происходить, сплошь и рядом. Тем более, с ним еще сложнее. И мы вот такие клише, готовые формы, пытаемся впихнуть в эту упрощенную модель. Вот смотрите,
вот есть интересное. У нас интересно получилось, что вот этот вопрос отстраненности, который, как, кстати, Сергей, вот вроде как-то не задумывались, да, что он и вот в этом вопросе колоссальное значение имеет, да, посмотри. А тут, оказывается, тоже, как она может работать. Или, если мы ее не придерживаемся, вот этой концепции, да, как она может нам мешать.
Так это же во всех...
В смысле, то, что мы не придерживаемся, я имею в виду.
Конечно, это же во всех сферах жизни проявляется. Да. Во всех сферах жизни. Если Бог выстраивает мир по такому принципу, то, конечно же, это будет все задевать. Конечно, это будет проникать во все наши отношения, те или иные. И Писание всегда об этом говорит в разных вариантах, пронизанное этой мыслью. Очень интересно. Мы же хотим, понимаете, все сделать ну, таким простым, понятным, универсальным, таким доступным, чтобы все так простенько укладывалось в какую-то теорию, концепцию, в какое-то толкование. И чаще всего мы оставляем за скобками огромное количество фактов, которые просто ну, или не вписываются в нашу теорию, или мы их не понимаем, или не заметили, или еще что-либо. А у Бога-то не так все. У него все гораздо сложнее. Ну, смотрите, да, вот даже простой пример есть в Ветхом Завете про жертвоприношение, да? Все понятно, все прописано. Когда, при каких условиях, что, в каком количестве приносить в качестве жертвы. Все прописано. И вдруг мы читаем, Господь говорит, а я, говорит, милости хочу, а не жертвы. Вот это да. Как же так? Как же так? Все же просто. Принес, отдал, совершил положенный обряд. И все в порядке, со спокойной совестью до следующего года или еще там до какого-то периода. И живи спокойно. А тут ан нет тебе. Опять какая-то нестабильность, непонятность, какая-то вот не стопроцентная уверенность. А как же так? А что ж такое с жертвами нашими может быть? А как же так? Что-то не так. Как же так? Господь сказал, что Он хочет, чтобы жертвы были. И вдруг Он теперь и не хочет, что ли? И так во всем. В том числе и в отстраненности. То же самое происходит. Потому что иначе невозможно... Просто невозможно жить. Жизнь, она должна развиваться. Если она не будет развиваться, то это уже не будет нормальной жизнью. Это будет непонятно что. Но мы же ребенка опекаем своего. Но если эту опеку сделать такой мощный, такой детальный,
убийственный,
да, удушим просто.
Да.
Удушим, не дадим ходить, обложим подушками. Ой, милый, ты там не наступай, ты не вставай. Я принесу, я подам, я обую, я одену, я покормлю. И что получим? Что в результате у нас получится? Кто у нас вырастет? Скорее всего, инвалид во всех смыслах этого слова. А если мы даем некую свободу человеку, то, соответственно...
Причем, Сергей, вот секундочку, ты сказал про вот инвалид, да, во всех смыслах слова... Причем, смотри, люди, которые действительно вот, имеют инвалидность, которые страдают, да, от заболеваний и так далее, как они хотят, мечтают, да, вот как бы, скажем так, вот ну, ходить, знаю, там, бегать, дышать, знаю, там, плавать, ну вот, да?
Ну, сами.
И вот
да.
Мы можем посмотреть на паралимпийские, вот наших спортсменов, паралимпийцев, да. Чего вообще не достигают, просто какова воля у этих людей. Ну и много просто обычных людей, посмотри, они умудряются закончить, получить образование там дистанционно, или как, с какими трудностями им приходится все это вообще, как это трудно дается. но люди развиваются, делают что-то, стараются делать все, что возможно для них, и просто какие-то чудеса совершают. А то, о чем ведь ты-то говоришь, ведь что получается? Это же получается из здорового превратить в инвалида, но только вот этот, так сказать, он не будет стремиться, потому что ему не надо ничего. У него не будет как раз вот этого стремления, как вот у этих-то людей, понимаешь? Вот этого желания состояться как человеку, просто потому что у него все возможности для этого были, но ему это все оказалось ненужным в результате. Так его воспитали, так он привык, так ему стало удобно. Знаешь, как страшно еще, да?
Да еще бы, конечно. В этом-то инвалидность проявляется. Инвалидность души, инвалидность ума нашего, не говоря уже о физических каких-то проблемах. Это большая проблема, в разных вариантах проявляющаяся. А в прощении тем более, потому что это сплошь и рядом связано, прощение, оно завязано на отстраненность, мне кажется. Почему? В каком смысле завязано? Но как бы иначе не было бы у нас нормальной жизни, свободной, если бы у нас не было бы права на ошибку. А если есть ошибки, значит, есть пострадавшие. А если есть пострадавшие, значит, есть проблема, которую нужно решать. И, соответственно, на передний план выходит прощение. Как ее решать? А Бог говорит, решать ее можно через прощение. Мы не можем изменить прошлое. Что соделано, то соделано. Мы не можем иногда что-то вообще как-то по-другому воспринять, как мы уже восприняли. Такие последствия. И эти последствия очень часто неминуемо преследуют нас. Но что с ними делать? Тащить их по жизни? А прощение как раз предлагает нам совсем иной процесс. И вот в этом самая главная истина, что это процесс, который требует времени. И через этот процесс, как вот вы и сказали, человек откровение находит для себя, открытие, очищение иногда происходит очень серьезное через этот процесс. А если его не делать или формально сделать, то ничего, собственно, и не произойдет. Наоборот, еще хуже будет. У нас есть сообщение, давайте мы почитаем. Мария пишет. Добрый вечер, дорогие ведущие. Добрый вечер вам. Рада продолжить общение с вами. Очень неожиданно вы раскрыли эту самую отвлеченность в плане прощения. Да мы сами, наверное, не ожидались, Наталья Аркадьевна, как это все получится.
Мы же заранее не думали об этом. И правда, у меня даже и мысль как-то не возникала связать как-то эти вещи. Я понимала, что да, как-то это вроде во всем, но только сейчас.
Вы же, дорогие наши слушатели, да. И задаете тон-то и помогаете такие интересные выводы делать. Не спросил бы там Питер ничего, не написал бы как-то вдруг и...
И не подумали и бы
об этом. И не подумалось бы об этом. Так что и вам огромное спасибо. Мы совместными трудами так все и происходит. Итак, пишет Мария, очень неожиданно вы раскрыли ту самую отвлеченность в плане прощения. Даже не думала никогда. А вот еще вчера или позавчера был вопрос про то, что помогает гармоничности и совершенствованию. Как думаете? Я думаю, относится и к готовности прощать. Что помогает гармоничности и совершенствованию?
Сергей, ты знаешь, у меня вот такая просьба. Мария, я поняла ваш вопрос. Я обязательно сохраню этот ваш вопрос. Но это такой несколько вопрос, вообще давайте порассуждаем, да? Сергей, у нас уже, прошло 25 минут передачи, а у меня есть письмо от Инги.
Что же вы молчите? И давайте.
Мне очень хотелось бы, чтобы мы что-то ей сказали. Смотри. Значит, начинается письмо с цитаты. Инга пишет. Цитата. «Разводов не существует. Можно разъехаться, разорвать отношения, но брак остается браком навсегда, а новое супружество будет банальной изменой». Вот конец цитаты. Услышал, да, о чем тут? Значит, что не существует разводов, И даже если там люди официально развелись, разъехались, разорвали отношения, брак остается браком навсегда, а новое супружество будет банальной изменой. Значит, это слова, как написала Инга, значит, сказал пастор Константин Кретов в эфире «Радио Теос». Она пишет, что она слушала какие-то старые эфиры. Но это не важно, пишет она. Вопрос по сути вопроса. Получается, что в наших церквях многие верующие живут в сожительстве, в состоянии, согласно словам этого пастора, банальной измены. Ну, потому что второй, там, третий брак у кого-то, да? И что им теперь? Надо срочно разводиться? Делать детей сиротами? Возвращаться в прежний брак? А как быть, если там уже новая семья и дети? Этот пастор вообще понимает, что он говорит? Как можно такими словами бросаться? Вы тоже так думаете? Вроде бы не помню, от вас или пастора Сергея такого, но, может быть, просто не попадало на передачи, где вы тоже так говорили. Может быть, именно так учит церковь и христианство? Не могли бы вы разъяснить этот вопрос? И дальше Инга объясняет. Для меня это не просто вопрос, чтобы получше уяснить теоретически, чтобы при случае сказать или выступить. У меня есть реальный человек, который очень пострадал как раз от такого подхода. Ее муж загулял. Уж она молилась, с ним говорила, упрашивала его одуматься, к служителям обращалась, чтобы с ним поговорили. Они, то есть служители, долго тянули. Потом решили поговорить. Он с этого разговора ушел и из церкви тоже. Ну, в смысле, ушел из церкви. Вообще перешел в другую. С ней развелся. И уже почти полтора года, как женился на той, с кем гулял. А с ней до сих пор проводят воспитательные беседы в церкви, что нельзя разводиться, что раз развелась, значит, согрешила, обратилась к ним на свою голову, в общем, ну, имеется в виду, что тогда, когда она просила, чтобы поговорили, да, с мужем, вот, я так понимаю, что про это, обратилась к ним на свою голову, в общем. Кстати, на ее горьком опыте зато другие научились. Не сообщают служителям о своей личной жизни. Она еще довольно молодая женщина. Так они ей говорят, что ей замуж теперь нельзя выходить. По их мнению, это будет измена с ее стороны. Она должна жить одна и ждать. Вдруг муж одумается и вернется к ней. Перед Богом она ему жена, и так будет до самой смерти. И все в таком же духе. До того уже довели ее своими проработками, что она с трудом заставляет себя ходить в церковь. Поделилась со мной, что ей неприятно и обидно, что с ним они вообще долго не говорили, хотя и знали обо всем, просто тянули время. И сейчас его они не трогают, не воспитывают, хотя телефон его знают. Зато ей постоянно высказывают. В церкви проводят проработку, даже на дом приходили. Она очень обижена на них, считает это несправедливым, двойной моралью. Почему виновная сторона живет спокойно и к ней никаких претензий, а ее обрекают на жизнь в одиночестве? Понимаете, мало того, что ей трудно простить бывшего мужа за измену и за все, так теперь еще по его делам ей жизнь ломают совсем. Наши служители рассуждают так же, как тот пастор, про которого я вопрос задала. Это я объяснила вам, почему для меня этот вопрос очень важный. Ведь главное понять, что сказано об этом в Библии, чтобы действовать по ней. Действительно ли Господь учит, что она должна жить всю жизнь одна, даже если муж давно женился? Тем более, что он изменял, он ушел, ушел от жены, из семьи, ушел из церкви. Все понятно, Сергей?
Угу, угу.
Ой.
Ой, к сожалению, это достаточно распространенное заблуждение. Даже если не касаться сейчас Священного Писания, вот смотрите, что происходит. Человек виновен, да? Он разрушил семью.
Вот этот вот муж, который изменял,
который изменял,
потом разрушил семью, ушел, и он же вступил в брак вообще-то. Он уже
вступил,
в браке.
Вступил, он не вступил в брак.
Нет, ну, Сергей, ну, понимаешь, ну как, меня просто, извини, сейчас я не могу, я вообще возмущена. Если бы, понимаешь, он еще не вступил в брак, ну, мог бы идти разговор о том, что мы поговорим с женой, мы поговорим с этим мужем, да, пусть они даже развелись, но они же могут сойтись. А тут вообще человек ушел из церкви, и он уже в новом браке.
Да, абсолютно. Получается так, что наказание за грех, за вину другого человека несет
жертва,
женщина это, жертва. Неважно, кто это. Может быть, и мужчина, и женщина, без разницы.
Факт, что это жертва несет, вот та которая сама
не виновата. Она виновата. Христос очень четко и ясно сказал в Евангелии, ну там 19 глава, по-моему, от Матфея, как раз там это обсуждается, что вот эта вот ситуация, ну, можно почитать это место даже в Библии, там есть, в общем-то, все на виду, я бы сказал. В чем тут проблема-то? Христа искушают, подходят к нему и говорят, значит, приступили к нему фарисеи, это 3 стих 19 главы. «Искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволено человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Вот как бы на этом стихе в основном все копии-то и ломаются. Давайте посмотрим на контекст разговора. Встречаются, значит, Христос с фарисеями и втягивает его, в общем, давний такой спор между либеральной школой фарисеев и такой раввинистической, да, там вот такой ортодоксальный. Вот они там спорят, и вот Христа пытаются, так сказать, подловить и искусить. Позволительно ли человеку разводиться? А он говорит, нет. Непозволительно, потому что никогда так не было. А все, что сделал Моисей, он просто, исходя из вашей жестокости, вынужден был так поступить. Так сначала не было. И я вам говорю вот что, отвечает Христос, что разводиться с женой нельзя, брак должен быть, так сказать, цельным, основательным, настоящим. Но только при одном случае – если не нарушен завет верности. Обет верности не разрушен, на котором брак изиждется. Если одна плоть не стала многоплотью, простите меня за такое выражение, когда человек идет на другую сторону, как говорят, на сторону, и начинает с кем-то еще жить, сожительствовать. Поэтому он говорит, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние. Единственный законный повод для развода – это прелюбодеяние. Или смерть, так сказать, супруга освобождает. Человек тогда может выходить за другого человека замуж, например. Вот все основание. И больше ничего нет. Никаких других оснований, которые хотели бы фарисеи иметь в этой ситуации, в этих разговорах, нет никаких. Что бы нам там ни показалось, что бы нас устраивало, не устраивало, это вот повод как раз для того, чтобы работать над своими отношениями. единственное условие для развода – супружеская неверность. Что дальше происходит? Он о чем дальше Господь здесь говорит? Совсем не о том, простите, совсем как раз не о том, что теперь эта женщина становится рабой греха своего мужа. Хотя Христу и продолжают здесь, собственно, задавать вопросы, но он очень категоричен. То есть тут совершенно все понятно. Что значит мы получаем в результате? Разрешение на развод было только по причине жестокосердия, а дальше нет других вариантов. Если люди разводятся тогда, когда Бог этого не предусматривает, не разрешил, по каким-то другим причинам, то они в его глазах остаются законными супругами. Поэтому повторный брак, естественно, будет невозможен, незаконным. Потому что они незаконно развелись и будет представлять собой греховное сожительство. Но в этой-то ситуации такого нет. В этой ситуации человек разрушил обет верности. Брака фактически нет. Это единство разрушено. Нет его. Эта женщина абсолютно свободна. Для нее муж, можно сказать, умер. Если невозможно восстановить отношения, конечно, идеальный вариант – это восстановить отношения. Но если одна сторона хочет, а другая сторона, например, не хочет, как мы можем восстановить отношения? Силком? Формально, еще каким-то образом, ничего не получится. Не хочет другая сторона изменяться, не признает никаких своих прегрешений, считает, что это вот кто-то виноват, что-то. Да, безусловно, можно говорить о вине, о проблемах каких-то, которые привели к тому всему. Но извините, проблемы-то проблемами, а выбор-то остается выбором. Если я, например, голоден, и очень сильно голоден, не один день кушать хочу, можно по-разному решать эту проблему. Проблема – проблема. Но я могу пойти просить милостыню, да, это один вариант, попросить у друзей взаймы денег и купить себе еды, или пойти кого-то вечером в подворотню убить, ограбить и купить себе еды. Разные варианты будут. Откуда эти варианты? Из-за моего выбора, какой я для себя позволил, какой я решил. И вот человек этот позволил себе вот такой выбор. Чем виновата эта женщина? Что она теперь должна делать все эти годы, оставаясь затворницей, будучи еще молодой и привлекательной женщиной? Почему ее по какому-то соображению непонятному должны лишить благословений? Она в чем виновата? Она может совершенно свободно выйти замуж, и у нее может быть повторный брак. Потому что у нее-то законное. А вот тот человек, вот муж ее бывший, женившийся на другой женщине, тот прелюбодействует и продолжает прелюбодействовать. Потому что он творит беззаконие, он совершает фактически беззаконие. И если кто-то выходит за него замуж, тот прелюбодействует. Та женщина прелюбодействует вместе с ним, живет незаконно. А эта женщина совершенно свободна. И Христос об этом здесь совершенно ясно говорит. И не надо ничего здесь придумывать в этих стихах. По-моему, все совершенно понятно. Правда, Павел еще указывает на одну уважительную причину развода. Если верующий оставляется своим неверующим супругом, вот еще есть одна причина. Вот есть браки, когда один человек верующий, а другой неверующий. И неверующий не хочет жить. Это тоже законная причина. И что же теперь, если человек верующий остается один, он должен, так сказать, пытаться выжить, может быть, с детьми осталась женщина, да, или мужчина, что он теперь должен делать? По гроб жизни нести эту ношу от самодурства и грешного какого-то решения другого человека? Как быть-то? Это же неправильно совершенно. Это противоречит Священному Писанию. Поэтому в случае измены после бракосочетания, которое было, невиновная сторона может совершенно законно требовать развода. Совершенно законно. Понимаете, в чем вопрос? Абсолютно законно. Она может помиловать другую сторону, эта сторона невиновная. Может попытаться что-то сделать, а может не согласиться с этим. И она будет права и не виновата в том, что она развелась. В этом случае сам факт развода, он законен. И поэтому сторона невиновная может потребовать совершенно законного развода и вновь вступить в брак. Как в случае смерти супруга или супруги, как в случае оставления верующего в семье неверующим супругом и так далее.
И, кстати, ты сейчас как раз сказал о том, что... Ну, ты сказал о том, что когда как бы неверующая сторона требует развода, да? Тут мы не знаем статус вот этого... он был в церкви, значит, он был верующим.
Говорят, что он
был в
церкви.
Но, тем не менее, Сергей, он изменил, и он потребовал развода. Он ушел, и он потребовал развода.
Тем более, даже в этой ситуации вообще не остается никаких разговоров.
То есть почему женщина-то должна страдать, непонятно.
Поэтому совершенно невозможно разводить тех, кто для оправдания своего развода говорит, мы не сошлись характерами, у нас там еще что-то не так, но нет измены пока. Понимаете? Вот это очень важная деталь.
Я думаю, что здесь очень, знаешь, вот какой, может быть, вот вопрос ты постарайся осветить. Смотри, исходя из того, что сказано в Священном Писании, тут вообще вопросов не возникает. Тут очень четко сказано, что в случае развода, да, так сказать, человек, который избирает этот путь такой, он должен знать, что пока жив его бывший супруг, он не имеет права на повторный брак. Но об этом и апостол Павел тоже пишет, да?
Да, да. Вот он как раз не имеет права
он не
на
имеет
повторный
права.
Брак.
А вот с ней, мне кажется, совершенно другое.
А с женой все в порядке.
Да.
Она-то как раз имеет право на повторный брак. А вот тот мужчина, который изменял ей, муж ее, он не имеет права на повторный брак. Потому что он незаконно расторг брак.
Но ведь что обычно говорят? Вот люди, которые отстаивают такую точку зрения, как вот тот пастор, и как вот те, кто вот в этой церкви, о которой пишет Инга, да? Они ведь обычно что говорят? Но ведь он же может раскаяться.
Пожалуйста. Но нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Извините, это уже будет совершенно иные отношения. Если он раскается, и преступник, убивший там человека, тоже может раскаиваться. Но человека невозможно уже воскресить. Исправить некоторые ситуации уже невозможно.
У меня еще другой вопрос возникает. Смотри, человек натворил всего там, да, вот он изменял, потом он ушел из дома, ушел из семьи, он развелся, он ушел из церкви. Вот он теперь, значит, у него новая семья. Сергей, кто знает, может быть, человек действительно и раскается в том, как он неправильно жил, но сейчас у него уже новая семья, у него могут быть уже дети, может быть, там, или ждут ребенка. И вот я хочу понять, как вот эти вот люди, которые так вот рассуждают, они как себе это представляют? Он что теперь, допустим, вот он раскаялся, что он теперь должен сделать? Он должен теперь бросить вот эту семью, там, вот этого ребенка или этих детей и вернуться к своей, так сказать, вот, жене, да? Ну, вот как это? А она должна что теперь? Все вообще забыть, простить, так сказать? Ну, она, может быть, и простит как-то. Но ведь надо же еще и принять этого человека, который сердцем-то уже с другой женщиной вообще, там у него семья и все прочее. Но вот если предположим, что он вот просто послушался, и вот он делает то, что от него требуют.
Ну да, он
раскаялся. Представляешь, какая каша вообще заваривается? Ужас. Вообще просто ужас.
А что нам теперь получается, организовывать параллельные две семьи, что ли, в такой ситуации?
А если, допустим, еще жена вышла замуж, ну вот просто пойдем дальше, и там тоже дети. Что теперь нужно вот эти две новых семьи разломать, разрушить, так сказать, да? И вот просто один раскаялся, другая раскаялась, и вот они опять оба, так сказать, друг с другом. Это что? Это брак? Вот считается, вот это вот брак, когда люди сердцами где-то там находятся, да, но они вот формально, потому что вот так вот надавили, вот так их, так сказать, заставили. И я просто пытаюсь понять, как люди вообще себе думают.
Это просто распространенная такая ошибка, которая, как-то сложилась по каким-то традициям, не знаю по каким, но вот надо просто не вырывать тексты Писания из контекста, в котором они находятся. О чем здесь речь-то шла? Почему фарисеи-то наехали на Христа? Почему они, так сказать, его пытались как-то подловить-то? Потому что речь шла именно о факте развода. Понимаете, а сказал бы он, что ни при каких условиях нельзя разводиться. А в законе сказано, что кто-то, кого поймали в прелюбодеянии, да, его что с ним делают?
Побить камнями.
Побить камнями. Значит, смотрите, логика какая. Простая получается. Жена эта, да, не согрешила, а этот муж согрешил. Его вот, представим, поймали.
Побили камнями.
Побили камнями. Теперь она, женщина, что, до гроба жизни должна жить? Одинокой?
Нет, она теперь свободна.
Она
его
теперь...
побили камнями,
правильно.
Он теперь умер.
Он теперь умер. Вот поэтому-то Христос и говорит, что только грех измены освобождает. Только грех измены. То есть фактически для этой семьи муж умер. Его нет. Он стал частью какой-то новой плоти, да, соединился здесь, а все разорвал, расторг, разрушил и стал частью новой плоти. Почему в Писании сказано, что совокупляющиеся с блудницей становятся что? Одна плоть с ней. Что происходит? Так как же это человек может быть одной плотью с несколькими женщинами? Или с несколькими мужчинами равно? Где логика-то? Где вообще понятие-то? Какое-то здравомыслие в этом. Не может такого быть. Поэтому Христос и говорит, что если происходит прелюбодеяние, брака как такового нет. И написано, что человек, что Бог сочетал, того человек да не разрушает. А если он разрушил? Все. Либо это законно освобождает другого супруга, либо это все незаконно, в принципе, и этот брак...
Там же слова-то «да» не разрушает, там же,
да,
имеется в виду «не посягай на то»,
да,
что уже Богом соединено, не посягай на это, берегись.
Что ты пред Богом сделал.
Да.
И поэтому Писание нам говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Если человек не раскается, ну, в общем, последствия будут худые. Он будет всю жизнь в своей семье той сам жить, как прелюбодей, и в этот же грех еще, ну, женщину или там кто там, мужчину ведет, второго своего супруга, скажем так. Вот какова перспектива. А так получается, что невиновная сторона, ничем она не виновата. Ну, там есть какая-то своя степень вины, всегда можно в семье найти.
Но этим не виновата, она, по крайней мере,
да,
не изменяла.
Она не выбирала такое решение.
Да.
Она готова была продолжать жить, она, может быть, готова была услышать какие-то претензии в свой адрес и работать, но не выбирала она этого. Она теперь заложница греха чужого человека, который будет жить припеваючи, наплевать на церковь ему, наплевать ему на эту жену, на эту женщину, на всех наплевать. Он живет в свое удовольствие. А эта женщина должна страдать. Как же так? Бог никогда такого не предусматривал.
Но мне, конечно, поражает еще позиция церкви, которая, посмотри, вот эти, допустим, тех служителей, которые, значит, они не хотели, они тянули время, значит, да, они не, вовремя не, не стали говорить с этим человеком, чтобы его, как бы, да, заставить одуматься. Когда он ушел с этого разговора, ну, не захотел, видимо, там, выслушивать, да, и вообще ушел из церкви, зная его телефон, получается, как бы,
да,
его не трогали особенно, да?
Наше время закончилось, а женщину эту трогали.
Да.
Неправильно это, нехорошо это, не по-божьи. Но мы с вами прощаемся. Молитесь друг за друга и берегите друг друга. До новых встреч в эфире.